Говорит Радио Свобода. Павлинский на свободе. Надежда на переговоры. Новиков о Савченко. Американский снайпер на Украине. Номинация «Клинтон». Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 8 июня 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Художник-акционист Петр Павленский сегодня был освобожден в зале суда после вынесения приговора по делу об акции «Угроза». За поджог двери здания ФСБ России Мещанский суд приговорил его к штрафу в 500 000 рублей и еще примерно такую же сумму назначил в качестве возмещения ущерба. Художник заявил, что платить не собирается. С подробностями с сегодняшнего суда моя коллега Наталья Джанпаладова.
Оглашение приговора по делу Петра Павленского было назначено на 11:30 утра по Москве, поэтому около 11 часов у здания Мещанского районного суда собралось несколько десятков журналистов. Это заседание вызвало довольно большой интерес прессы, поскольку, как ожидалось, художника-акциониста должны были освободить в зале суда. В прениях прокуратура просила для него не тюремный срок, а штраф размером в 1,5 миллиона рублей. Петра Павленского провели в зал перед выстроившимися телекамерами около 12 дня в сопровождении служебной собаки. Собравшиеся приветствовали художника словами поддержки, но он также поздоровался с публикой. На само оглашение приговора, которое заняло чуть меньше часа, в небольшой зал Мещанского суда пустили только представителей пишущей прессы. Несколько десятков телекамер остались дожидаться Павленского в коридоре. Судья Елена Гудошникова признала художника виновным в повреждении объекта культурного наследия, а именно, далее цитирую, «двери здания НКВД, КГБ, ФСБ, в котором под арестом содержались выдающиеся общественные и политические деятели». Конец цитаты. По мнению судьи, дверь здания представляет собой историческую ценность, несмотря на то, что в 2008 году во время реставрационных работ она была заменена на новую дверь, которую поджег Павленский. Судья приняла во внимание срок, который Павленский провел под стражей, он был арестован в ноябре 2015 года, и назначила ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Это втрое меньше, чем просила прокуратура. Кроме этого, Павленский должен будет в качестве возмещения ущерба выплатить еще чуть более 480 тысяч. Такую сумму обвинение посчитало необходимой для восстановления двери. Сам художник, продолжая свой так называемый регламент молчания, он отказался участвовать в судебном разбирательстве, слушал приговор не стоя, как все, а сидя на лавочке. После того, как судья огласила решение, а журналисты начали покидать зал, приставы сняли с Павленского наручники. Через несколько минут художник в сопровождении своей соратницы Оксаны Шалыгиной и адвоката Ольги Динзе вышел к прессе. Он рассказал подробнее о смыслах этого судебного процесса.
Я благодарю всех. Спасибо всем, кто не боялся. Поддержка очень важна была. На самом деле, не важно, чем закончился этот процесс. Важно было то, что мы смогли увидеть, и то, что все смогли увидеть, а мы смогли вскрыть во время этого процесса ту действительность, которую мы смогли показать. Мы смогли увидеть, что можно методично уничтожать культуру, а потом на этом основании объявить себя памятником культуры. Мы увидели действующий могильник одновременно, который является центральным очагом власти, центром власти. На 146 миллионами человек власть эта удерживается методом непрерывного террора. Более полугода я каждый день сталкивался с полицейским надзором. Но каждый из этих дней полицейский надзор на воле, насколько я знаю, становился все больше и больше. Мы должны быть очень внимательны, мы должны быть очень действенны. Иначе в ближайшем будущем тюрьма повседневности станет буквальной тюрьмой в реальности каждого из нас. Потому что угроза террористическая, она питается страхом.
Петр Павленский в течение нескольких минут отвечал на вопросы журналистов, здоровался с друзьями, которые пришли его встречать, а после этого на машине покинул Мещанский суд. По мнению участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, который также был у суда, освобождение Петра Павленского – это неожиданная победа гражданского общества.
А мы думаем, что этот приговор является огромной победой вот, гражданского общества и вообще России в целом. Не очень много сейчас таких радостных событий происходит вот, у условного такого оппозиционного фронта, но вот освобождение Павленского, безусловно, является крупнейшим таким замечательным событием, и мы все очень рады, и все сильно вдохновлены тем, что вот процесс и несколько месяцев Петра в следственном изоляторе так триумфально и радостно закончились. Видимо, действительно, судебная система и система в целом, она понимает, что такого настолько стойкого персонажа, как Петр, абсолютно бессмысленно держать в следственном изоляторе. Это как бы только поднимает его произведение на новый уровень. Поэтому, конечно же, единственный способ был, вот как они правильно поняли, его отпустить.
Говорил Петр Верзилов. Гражданский активист, бывший фигурант болотного дела Владимир Акименков, который также пришел встречать Петра Павленского, отмечает, что его освобождение – это уникальный случай, потому что Павленский смог подчинить себе судебную карательную машину.
Я не удивлен тому, что решение обвинительное, но я не ожидал того, что судья снизит сумму штрафа в 3 раза. Посмотрим, что будет в апелляции. Я рад, конечно же, тому, что Павленского освобождают из-под стражи в зале суда, но здесь нет чего-то удивительного. Система столкнулась с крайне неформатным, нестандартным поведением арестанта, тем более политического арестанта в суде. Павленский не обыватель, Павленский не политический активист, Петр именно художник. И, по сути, машина судопроизводственная, карательная, подчинила его. А он подчинил эту машину и навязал ей социальную игру по своим правилам. Это удивительно. Это редкий случай, в какой-то мере даже уникальный, это вызывает уважение. Другое дело, что мы живем все-таки в России, и я не думаю, что гипотетические заключения Петра в его социальной жизни на этом закончатся.
Говорил Владимир Акименков. Петр Павленский провел акцию «Угроза» вечером 9 ноября 2015 года. Он поджег дверь первого подъезда здания органов госбезопасности на Лубянке, после чего встал перед горящей дверью с канистрой в руках. Как объяснял сам Павленский, горящая дверь Лубянки – это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе, которая, по его мнению, исходит именно от Федеральной службы безопасности. 19 мая Петр Павленский был осужден за другую акцию под названием «Свобода», во время которой он поджег покрышки на Малом конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. Это было сделано зимой 2014 года и, как объяснял сам Павленский, в знак солидарности с украинским Майданом. Художника приговорили к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы по статье «Вандализм», однако освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. В конце мая организация Human Rights Foundation присудила Петру Павленскому премию имени Вацлава Гавела за креативное проведение протестных акций. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила о возможном начале, цитата, «очень жестокой войны в Донбассе». По ее словам, на подконтрольных сепаратистам территориях в настоящее время существует 3 линии огня, на 2 из которых, как она утверждает, стоят достаточно сильные российские войска. В ходе пресс-конференции после визита в Донбасс Савченко прокомментировала свое недавнее заявление о необходимости прямых переговоров с лидерами сепаратистов. Савченко сказала, что, цитата, «готова говорить с каждым, с врагом и с другом, чтобы матери вернули своих детей домой». «Я не буду на этом пиариться, каждое мое слово, которое будут передергивать, меня не пугает», — добавила депутат Верховной Рады. Это неожиданный поворот в политической карьере Надежды Савченко. Большинство считало, что она выйдет из российской тюрьмы ястребом, а она призвала к прямым переговорам с лидерами самопровозглашенных республик на востоке Украины. И произошло это в программе Матвея Гнопольского на радио «Эра». Эта тема бурно обсуждается в социальных сетях. С нами в эфире редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев.
Я напомню, что Надежда Савченко действительно сделала несколько громких заявлений. Это произошло в радиоэфире, когда она разговаривала по телефону с Матвеем Гонопольским в его радиопрограмме. Она достаточно долго там говорила о способах решения украинского конфликта. И, в частности, сообщила о том, что решение должно быть не только военным, но и политическим. И она считает, что вот в рамках решения конфликта необходимо говорить и с лидерами самопровозглашенных республик, в том числе Захарченко и Плотницким. При этом она подчеркнула, что Захарченко и Плотницкий не являются фигурами равновеликими Петру Порошенко. И поэтому она, как депутат Верховной Рады, могла бы с ними поговорить. Вот, если брать дословную цитату из нее, она говорит: «С меня корона не спадет». Это было заявление, безусловно, неожиданное. Можно сказать, что в так называемом укрнете оно очень многих разозлило. Цитаты из Твиттера следующие. «Раз в неделю в камеру к Савченко приходил Киселев и заставлял ее смотреть «Вести недели». Просто по-другому не объяснить ее последнее заявление. Простить Сепаров, зверски пытающих патриотов Украины. Надя, иди лечиться. Это намеренное действие вразрез с национальными интересами Украины», пишет политолог Тарас Березовец. «Это аморально, абсурдно и невозможно». Это слова журналиста Юрия Касьянова. Многие украинские известные политики и журналисты пытаются уже в свете этой новой позиции Савченко ставить под сомнение уже ее фигуру и ее политическую компетентность. Вот, например, пишет Алена Яхно: «Друзья, мы же все ее не потому полюбили, что она мыслитель, интеллектуалка и государственный деятель». Или Сергей Фурса: «У кухарки не спрашивают, как управлять государством, а узнают рецепт супа. Если Надежда Савченко откроет курсы управления вертолетами, то тогда и стоит ей звонить». Это очень распространенная сегодня и вчера история в украинском сегменте интернета. А вот до недавнего времени российский, а теперь украинский крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев пытается этому потоку противостоять. Он в своем твиттере написал, что столько умников уже пишет, что Наде нужно какое-то время помолчать. А мне кажется, какое-то время должны помолчать они. Кроме этого, высказывания Савченко породили раскол среди группы ее адвокатов, потому что Илья Новиков ее высказывание поддержал. Марк Фейгин написал у себя в Фейсбуке, что он просит его вообще не ассоциировать с Ильей Новиковым отныне и никогда. Очень популярна версия о том, что такого рода высказывания Савченко были подготовлены заранее, и то, что она вышла на свободу, уже было следствием того, что были достигнуты договоренности о такой ее миролюбивой примиренческой риторике. Кирилл Шулика, активист «День выбора», пишет об этом в своем Фейсбуке. Известный публицист Владимир Голышев. Вот цитата из Станислава Яковлева: «Судя по тому, как стремительно развиваются события, многоходовочка была разработана вовсе не вчера и согласована на самом высоком уровне с участием всех заинтересованных сторон».
Иван, если есть реакция, как на это реагируют сторонники так называемого «русского мира»? Известно при этом, что лидеры так называемого ДНР, в принципе, не против встречаться с Савченко. А что в сети происходит?
Да, действительно, Александр Захарченко сообщил о том, что он встретиться с Савченко готов и провести какие-то переговоры. Уж не знаю, о чем и чем бы они увенчались. Но, например, Владимир Олейник, это бывший украинский депутат, сейчас он живет в России и входит в так называемый комитет спасения Украины, созданный бывшим премьером Азаровым, он пишет у себя в Фейсбуке следующее. «По сути, она была лицом, которое принимало непосредственное участие в убийстве мирных людей на Донбассе. Так что не ей мечтать быть стороной в переговорном процессе. Это будут делать другие люди, которые туда войска не посылали и сами там людей не убивали, которые признают вину нынешней власти в том, что она развязала гражданскую войну». Ну и, конечно, не обойдемся без такого глашата и трубадура русского мира, как Егор Холмогоров, который со вчерашнего дня глубоко опечален. И он считает, что это проигрыш российской стороны и новоросской. Ему кажется, что это, как он выражается, процесс запихивания Донбасса в Украину. То, что сторонники русского мира уже там 2 года называют сливом Новороссии.
Ну, давайте завершим ваш обзор попыткой какого-то хоть сколько-нибудь дистанцированного анализа. Не то чтобы прям беспристрастного, но хотя бы не такого страстно вовлеченного. Я имею в виду колонку Архангельского «На слоне».
Да, «На слоне» действительно есть колонка Архангельского с очень красноречивым названием «Страна глухих». Мы поговорим о ней, наверное, все-таки вскользь, потому что на самом сайте этот материал платный, и прочитать его могут только подписчики. Но главная мысль, которую пытается развивать Архангельский, такова. Савченко, по сути, сформулировала то, о чем больше 2 лет говорит именно российская, именно кремлевская пропаганда. Она предлагает прямой диалог Киева с лидерами Новороссии. И именно в тот момент, когда она это произносит, российская пропаганда оказывается совершенно к этому не готова и не пытается даже поддержать разговор на эту тему. И вывод, который предлагает Архангельский, заключается в том, что в России современная политическая риторика совершенно не связано с политическими действиями. То есть то, что говорится из телевизора, вовсе не означает, что это действительно должно быть сделано, и кто-то собирается это делать. Вот этот случай, когда слова Савченко были очень громко встречены украинскими гражданами, были, скажем так, немного... Вскользь они прошли в Рунете, но при этом российская власть и российская пропаганда не ответили на них практически никак. Это очень показательно.
Это был редактор блога «Цитата свободы» Иван Беляев. А бывший теперь адвокат Савченко Илья Новиков, о котором упоминал Иван, тоже стал предметом бурного обсуждения после своего поста в Фейсбуке. Цитирую этот пост. «Ладно, раз уж некоторые друзья спрашивают, почему я вдруг стал за Путина, значит, придется все-таки подробнее объяснить, что имелось в виду. Речь не про надежду и ее слова, речь про нас. Последние 2 года я отдал работе по делам Савченко и других украинцев в России. Этим нельзя заниматься отстраненно. Приходится выбирать сторону в этой войне и так, что твой выбор становится виден всем. Я выбрал сторону украинцев. Это не диванные войска. Я живу и работаю в России. Парашют волочится за спиной Штирлица, цепляясь за развороченные московские бордюры. Именно поэтому мне так досадно видеть, как люди по мою сторону окопов ведут себя как вата. Дело не в цвете ленточки. Дело в том, как ты взаимодействуешь с миром. Не надо кричать про измену, не разобравшись». Чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с Ильей Новиковым.
Мне не понравилось, и меня очень огорчила реакция именно в Украине, то, как это стали обсуждать. Именно потому, что я понимаю, что слова Надежды и сама Надежда, она очень честный человек. Она может ошибаться, не ошибаться, это другое дело. Но ее слова заслуживают того, чтобы их хотя бы дослушивали до конца. Мне сделали икону. Нельзя сказать, что из нее сделали героя, она, безусловно, сама по себе герой. Но из нее сделали вот такой символ. Возможно, она говорит что-то не то. А может быть, то. Но когда это кидаются комментировать люди, которые не прошли дальше заголовка, и комментировать в том ключе, что вот измена, мы знали, конечно, ее передавали в российской тюрьме, она агент Путина. Это уравнивает, к сожалению, вот этих людей и понижает тем самым общий градус адекватности общества, уравнивает с тем, что происходит по ту сторону границы. Потому что как для россиян, которые смотрят телевизор, Савченко убийца, все украинцы каратели и бандеры, вот так же для людей, которые кидаются это все комментировать в таком формате, они, на мой взгляд, глубоко заблуждаются. Вот об этом была речь. Не о том, правильно или неправильно вести переговоры.
Вы сами говорите, что она икона. От нее ждали, что она выйдет и будет символом непримиримой борьбы с Россией. И она выходит и говорит какие-то вещи, которые более сложны.
Цитата сводится к тому, что а, Россия должна уйти, и б, если Россия сейчас не понимает, что она должна уйти, то она выступает за то, чтобы на нее усилить санкции. Это то, что говорится про Россию. Значит, давайте я вам скажу, как я, опять же, не юридически, не как юрист, не как представитель кого-то, а просто как человек, который знает Надежду, общался с ней, обсуждал эти вещи в том числе. Как я ее понимаю? Она помнит войну, ту, которая была в начале, в июне 2014 года. И в рамках той войны ничего экстраординарного в том, чтобы вот сейчас люди стреляют из автоматов друг друга, а потом полевые командиры объявили перемирие, и эти люди говорят, ничего такого в этом нет и не было. Для современной войны, я не уверен, что то, что происходит конкретно сейчас, в этот период, это сюда попадает. Но для той войны, которую видел тогда, видела Надежда, это, может быть, не рядовая ситуация, но вполне допустимая. И то, что говорила она, как я понимаю, это 2 тезиса. Первый тезис, что надо пробовать вытаскивать своих. И не забывать, что свои – это не только те, кто сидят в России в СИЗО, и за кого, по крайней мере, отвечают охранники, там их кормят, за них расписываются, за их сохранность. А те, которые сейчас в подвалах, в том числе, Донецкий и Луганский, вот этих людей, что с ними делать? Там есть и местные жители, которых, как говорят, посадили в подвал за что-то. Там есть пленные до сих пор. Вот этих людей, их как нужно вытаскивать? Их нужно через Москву вытаскивать? Да, наверное, тоже. А напрямую их можно или нельзя вытаскивать? Как в этом случае быть? Я не знаю, допустимы или недопустимы такие переговоры, но табуировать разговоры о них, говорить, что нет, вот даже говорить об этом немысленно, мне это кажется очень сомнительным. Да, может быть, это сейчас не ко времени. Тогда пусть кто-то встанет и скажет, не ко времени, потому-то и тому-то. Это нормально. Если пытаться тащить на костер как еретика всякого, кто об этом вообще заговорит, ну, можно пропустить момент, когда это станет нужно и выгодно. Вдруг такое будет, да? Это будет табу. Вот в 21 веке жить, руководствуясь табу, нельзя. Надо все-таки считать ходы, как минимум. Это первое. Что касается людей, которые пленные, которые заложники. И второе, что касается людей, которые воюют. Опять же, как я понимаю, и руководствуясь тем, что Надежда видела по своему опыту тогда в июне 14-го. А люди, которые пришли из-за границы, вот эти наемники или кто они там, добровольцы, или просто казаки военные, это одна история. Люди, которые местные, которые по разным причинам, кто-то потому, что он просто прирожденный негодяй и садист, кто-то потому, что он дурак, кто-то еще почему-то. Вот те, которые пошли и сейчас составляют то, что называется у них ополчение, ЛНР, ДНР, с ними что-то надо делать. Да, открытый вопрос что? Что их нужно? Судить. Убить их всех нужно, посадить их всех нужно, выгнать в Россию. Что с ними делать? Надежда предлагает свой подход, как человека, который участвовал в этой малой войне. Что те, с кем можно помириться, нужно попробовать помириться. С кем нельзя, с ними другой разговор. Мне ни одна из этих вещей не кажется принципиально табуированной. Опять же, целесообразно и выгодно ли сейчас это, и вообще морально ли это сейчас, и эффективно ли это сейчас, это другой разговор. То, что на нее накинулись за то, что она вообще подняла эту тему, ну, лучше бы, конечно, этого было не делать.
Она, когда сделала эти заявления, вы удивились?
Нет, я совершенно не удивился. Я очень хорошо помню, как они с Плотницким общались, когда он дал показания на суде, это было в ноябре, если я не ошибаюсь, прошлого года. Но Плотницкий, вот он как раз, по-моему, тогда был немножко такой эйфории политической. Он как раз говорил, что вот Надежда, это так между делом. Вот он сейчас дает показания, а тут они беседуют. И суд сидит и смотрит на это все. Молча. Он говорит, что вот Надежда, вот, значит, там вас вопрос решится. Вы поедете в Киев, мы с вами еще будем вести переговоры. Он на это смотрел вот так вот серьезно. Она на него смотрит, и я вижу, что она его по-человечески не ненавидит. И для нее, ну, во всяком случае, вот такой испепеляющей, ослепляющей ненависти, что вот на этом человеке сошлось все, что там было в Луганске, он с тобой все это олицетворяет. Для нее этого нет, и мне кажется, это здоровое восприятие. Потому что как обращаться с преступником, который схвачен, и что с ним потом делать, и как его судить, и что вообще должно происходить, это другой вопрос. А не давать личной вот этой вот ненависти, да, обоснованной, конечно, на пустом месте возникшей, но личные эмоции перехлестывать и мешать тебе достигать какого-то важного результата, а того ли, что, условно, например, да, допустим, какая-то группа сложит оружие, почему бы нет, или того, что кого-то отпустят из плена, или еще чего-нибудь. Вот ответственный человек, я сейчас не говорю даже о политике, я могу это примерить просто на себя. Я действительно не политик, мне никто никакого мандата не давал, но в силу того, что я адвокат, на мне лежал и лежит до сих пор, в части тех людей, которые до сих пор находятся в России, жесткая ответственность за заложника. Вот я понимаю, что есть мои сантименты, симпатии, антипатии, что мне нравится или не нравится, и есть заложник, за который я отвечаю. Вот человек, который не готов абстрагироваться от этой ненависти, от того, что было, от того, что заслуживает, может быть, только стоит перед ним. На мой взгляд, он не готов нести ответственность даже за одного заложника. Не говоря уже о том, чтобы за ситуацию сложную, которая есть в стране в целом и с разными людьми в целом. Вот Надежда, у нее какое-то ее свойство, ее характера, да, или души, оно, видимо, счастливо позволяет отделять понятие врага от понятия человека, который стоит перед ним сейчас. И в этом смысле, если вдруг по чечаянию украинское руководство действительно посчитает, нужно вести какие-то переговоры, она бы, может быть, для этого была не худшим вариантом. Да, она выдумала такую инициативу. Я не верю, кстати, что всерьез, что можно говорить об инициативе. Это было интервью, в рамках которого она отвечала на вопросы. Сказать, что вот в такие-то сроки нужно собрать делегацию и отправиться туда-то с какой-то повесткой, до этого, знаете ли, еще 7 верст вселеса. Но если вдруг такие переговоры случатся, как раз вот такого характера человека, каким является Надежда, на ней было бы очень полезно. Именно потому, что она все прекрасно знает и понимает, кто перед ней, тем не менее готова в рамках конкретной задачи решать эту задачу и не думать о возмездии, там, о каких-то отвлеченных материях, которые вот здесь и сейчас нужно отодвинуть на задний план. Я очень надеюсь, что ничто из того, что я сказал, никто не поймет в том смысле, что вот здесь и сейчас нужно начинать переговоры. Но к ним надо быть готовым всегда. Их не всегда нужно начинать, и, может быть, их не нужно будет начинать по итогу. Но знать, что ты будешь делать, что ты можешь сделать, для себя, по крайней мере, мне кажется, запасит полезными. А не я, как адвокат, даже находясь в жесткой конфронтации со следователем или еще с каким-то облеченным властью лицом, я всегда это держу в уме. Потому что если я не буду держать в уме, и ситуация вдруг повернется так, что это будет нужно, Это будет моя вина.
Вы в Фейсбуке пишете, что вы на стороне украинцев, парашют волочится и цепляются развороченные московские...
Ну, если это метафоры, да, использовать.
Я хотел спросить вас, насколько реалистично для вас работать адвокатом вот в таких описанных вами реалиях?
Работаю уже как-то.
И каковы перспективы, Илья, вашей работы?
Это, конечно, не та работа, которую увидит в кино про Перри Мейсона, допустим, да? Это не то, что ты стоишь, присяжный смотрит тебе в рот, ты говоришь красивые фразы, и они отпускают твоего подзащитного. В тех условиях, которые поставлены, я еще не буду говорить про всю ситуацию в России, она очень разная. Вот там Дадину дали 3 года за пикет, а Павленскому сегодня за поджог двери ФСБ дали штраф. И объяснить в рамках здравого смысла, человеческого здравого смысла, почему здесь так, а здесь так, невозможно, и, конечно, у нас куча проблем с этим связанных. Но в рамках тех условий, которые поставлены люди вот из этого списка МИДа Украины, те, кого Украина сама признает заключенными, я не знаю ситуацию всех их, но по большей части я представляю себе, что это такое. Вот в рамках этой ситуации роль адвоката, она очень важна. И она совершенно отличается от того, что должно было происходить в нормальном суде. Значит, первое, что должен обеспечить адвокат обязательно, это связь. Потому что человек, который думает, что про него забыли, он помещен в условия изоляции, как это было с Николаем Карпюком. Николай Карпюк практически 1.5 года не знал, что о нем вообще в Украине кто-то помнит, и что семья знает, что он жив. К нему не пускали ни консулов, абсолютно незаконно. К нему не пускали адвокатов, приглашенных семьей, только разовых по назначению. Пришел, ушел, на следующий раз приходит следующий адвокат. Это первая обязанность адвоката – поддерживать связь с родиной. Второе – это постараться обеспечить поддержку. Она может быть международной поддержкой, как это было в случае вот с Надеждой, когда мы аккумулировали вообще все, что только можно, включая президента Обаму. Нам изначально казалось нереалистичным совершенно вариант. Она может быть более тихой. Например, в случае с Алексеем Черненком. Это 4-й член группы Сенцова. Вот на слуху больше Сенцов, Коченко, Афанасьев, потом был 4-й. Ему дали 7 лет, он сейчас поехал отбывать их в Магадан. А вот я возмущал, я не мог никак повлиять на его ситуацию, потому что он заключил сделку впоследствии. Он сказал, что я боюсь, если я эту сделку сломаю, будет хуже. Поэтому я показания менять не буду, вот останусь на том, что было. Естественно, подначивать человека и сказать ему, давай, будь героем. Там. Откажись от показаний, посмотри, что с тобой сделают. Невозможно. Все, что я мог для него сделать, я постарался убедить МИД Украины, который изначально был склонен рассматривать его как, в общем-то, предателя. Потому что есть Сенцов, есть Кольченко, которые свою вину отрицают. И вот он дает показания, признает свою вину, дает на них показания. Это что такое? Вот мне удалось донести, я не знаю, в какой мере это благодаря мне, в какой мере они сами до этого дошли, но я, по крайней мере, их к этому склонял. Донести мысль, что вообще-то он жертва. И что невозможен такой подход, чтобы защищать только героев. Защищать нужно тех, кто нуждается в защите. И то, что мне удалось сделать для него, то, что его включили в этот список. Сейчас, возможно, если будет какой-то широкий обмен, Алексей в него попадет. А третье, это, конечно, моральная поддержка. Потому что зачастую, кроме как адвоката, ни одного человека со своей стороны, кто был однозначен на его стороне, политзаключенный за все время так может и не увидеть. Если ситуация такая, какая была, например, у того же Николая Карпюка, которому с самого начала угрожали, что его семью похитят, если он не будет давать показания. Конечно, после этого ни его жена, ни его сын приехать в Россию и просто повидаться с ним за 2 года не могли, это было исключено. Вот. Все, что мне получилось сделать, я контрабандой дал им возможность поговорить по телефону. Когда у нас была пауза в суде, перерыв, там отошел старший конвоя, я, что называется, по нахалке включил телефон на громкую связь, и вот Николай поговорил со своей женой впервые за 2 года. Вот из таких мелочей составляется то, что в этих текущих условиях может сделать адвокат. Если кроме этого адвокат еще ухитряется как-то что-то доказать по делу, хотя бы для кейса, да, хотя бы для европейского суда, чтобы это осталось в бумагах, ну это вообще можно считать перевыполнением плана. Вот так мы и работаем.
Илья, вы сейчас говорите опять о подзащитных своих. Я говорю о том, что, представьте себе, выпустят всех украинских заключенных. Вам это не отсекает перспективы адвокатской работы, практики в России за пределами украинской темы?
Слушайте, ну пока нет. Пока вроде такого, чтобы меня не пускали на дверь следственных комитет или в суды, такого не было до сих пор. Будет, тогда будем говорить сейчас, что предвосхищать. Вообще адвокатская профессия, она предполагает разные риски. И в том числе и риск потери этой профессии. Опять же, отсылаясь к одному из этих дел, вот по чеченскому делу, где был Николай Карпюк-Клых, на 2 моих коллег, Марину Дубровину и Доку Слаеву, судья подал представление лишения адвокатского статуса. потому что судье показалось, что они как-то не так себя вели, не так защищали своих подзащитных. Но это вот те условия, в которых мы существуем. И других нам не дано. И мечтать о том, что могло быть как-то иначе, по-моему, занятие бесполезным.
Это был адвокат Илья Новиков. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Брайан Боинджер, снайпер, прошедший войну в Ираке, стал одним из трех американских военных, заключивших весной этого года контракты с Министерством обороны Украины. Боинджер родом из военной семьи, служил в 101-й воздушно-десантной дивизии, той самой, что высаживалась в Нормандии, где по сюжету служил рядовой Райан из знаменитого голливудского фильма. Сейчас война для Брайана Боинджера закончилась. К счастью, его не пришлось спасать, как героя кинокартины. Американец нашел в Украине свою любовь и решил вернуться домой, перед возвращением согласившись рассказать о своем опыте моему коллеге Марку Крутову.
Сколько вам лет, где и когда вы родились?
Мне 28. Я родился на американской военной базе в Германии в 1987 году.
У вас есть семья в США, родители, жена, дети?
Только родители и сестра. Они живут в Северной Каролине.
Как вы впервые попали в армию и на войну? Насколько я понимаю, это была война в Ираке.
Да, все мужчины в нашей семье были так или иначе связаны с армией в какой-то момент своей жизни. Я тоже пошел в армию сразу после школы.
То есть еще фактически в детстве вы знали, что станете военным? Как вы попали на Украину?
Я отслужил 4 года в американской армии и учился в университете, изучал биологию. И когда случились все эти события на Украине, у меня появилась странная мечта – поехать и помочь Украине. Примерно так, собственно, все это и началось.
У вашей семьи есть какие-то украинские или хотя бы восточноевропейские корни?
Нет, вообще никаких.
Какова ваша армейская специальность?
Изначально я служил в пехоте, потом стал снайпером и служил в разведке. 101-я воздушно-десантная дивизия, 3-я бригада. Соединение разведки, наблюдение и обнаружение целей.
Легко ли было попасть на Украину? Вас уже ждали, у вас были какие-то договоренности, или вы просто сели в самолет и полетели, что называется, на удачу?
Когда я решил, что поеду, я первым делом связался с украинским консульством. Они дали мне несколько телефонных номеров правого сектора и нескольких других групп. Я стал им звонить, но там никто не говорил по-английски. Поэтому я стал искать кого-то, кто говорил бы по-русски или по-украински и по-английски. Когда мне это удалось, мы быстро достигли прогресса в переговорах, и нас в Киеве уже встречали.
В каких украинских подразделениях вы в итоге успели послужить за этот год?
Во многих. Мы не были привязаны к какой-то одной бригаде. Иногда даже сложно сказать. Например, в какой-то момент мы были на базе правого сектора, но мы не были формально в их составе. Но если перечислять все, то мы работали, воевали и обучали солдат с правым сектором, батальоном «Донбасс», «Днепр-1». А с начала этого года я служил 80-й бригаде ВДВ и, наконец, 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ Украины.
У вас с самого начала был контракт?
Нет, контракт с нами заключили только в этом году. В прошлом мы служили как добровольцы.
Вы приехали со своим собственным оружием. Для снайпера это должно быть очень важно, нет?
Я приехал со своим собственным оптическим прицелом. А снайперские винтовки мы получили уже в стране.
Это были американские винтовки или советские?
Нет, это было вполне современное оружие. Визерби Вангуард, Винчестер Магнум. В этом году использую винтовку Барретт и СВД.
Как вы приезжали в Киев? Что вы сказали на таможне? «Привет, мы американские солдаты и приехали воевать за Украину»?
Мы с Крыгом сошли с самолета с сумками, полными военной экипировкой. Когда мы подошли на контроль, нам сказали: «Ребята, пройдите вот в эту комнату. Мы зададим вам несколько вопросов. Что вы вообще здесь делаете?» Ну, мы им рассказали, дали телефоны людей, которые должны были нас встречать. Они им позвонили, о чем-то говорили 2-3 минуты и сказали: «Все окей, хорошего дня».
Какой вы получили контракт? На какой срок?
На 2 месяца.
Он скоро заканчивается?
Он уже закончился. Я вернулся, а Крэг по-прежнему в АТО. Он еще около 10 человек. Они работают и учат солдат в разных подразделениях, с которыми мы успели повстречаться за это время.
10 американцев?
Нет, американцы, только мы с ним, еще один парень из Северной Каролины, Дэвид. Там есть и грузины, и ребята из европейских стран.
И у них у всех заключен контракт?
Нет, контракт только у нас с Крэгом. Остальные добровольцы. Они приехали еще до того, как стало известно, что со мной и Крэгом подпишут контракт.
Какая зарплата у вас была по этому контракту?
Такая же, как у любого солдата украинской армии.
Какая?
Не знаю. Я даже свою карточку, на которую должны переводить эти деньги, ни разу не проверял. Думаю, что пара тысяч гривен за месяц.
На сайтах сторонников Новороссии вас, американцев, да и других иностранцев в Донбассе называют не иначе, как наемниками. В русском языке в это слово обычно вкладывают негативный смысл. Человек, который воюет не за принципы, а за деньги. Вас это слово задевает?
Ну, если я воюю за деньги, то я самый низкооплачиваемый наемник на этой планете. Я бы мог пойти воевать в Blackwater и зарабатывать несколько сотен тысяч долларов в год. Но я поехал в Украину, и весь прошлый год воевал вообще бесплатно. Да и в этом году тоже, кроме двух последних месяцев, за которые я заработал несколько сотен долларов. В Штатах я могу столько за сутки зарабатывать на работе с минимальной оплатой.
Тогда зачем вы это делаете? Воюете за Украину?
Украина с момента провозглашения независимости от СССР была другом и союзником США. Ее солдаты помогали нам, погибали на наших войнах. Помогали в глобальной войне с терроризмом. Мы были бы плохими друзьями, если бы после этого, как они помогли нам, не помогли бы им.
Я прочитал на одном из украинских сайтов ваши слова о том, что вы чувствуете вину за американские власти, которые не исполнили обязательства, взятые на себя в рамках Будапештского меморандума о территориальной целостности Украины. Это так?
Я бы не сказал, что слово «вина» здесь подходит. Украина — наш друг и союзник, и мы обязаны помогать нашим союзникам, в какой бы точке земли это ни понадобилось. Это мое личное мнение. Украина помогла США, когда отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума. Весь мир, не только Америка, сказал Украине: «Откажитесь от ядерного оружия, и мы поможем, если вас кто-то атакует». Наши политики говорят за нас. Если они дают обещания, это и мы даем обещания. Если не можешь выполнить обещание, не надо его давать.
С кем вы скорее согласны? С теми, кто называет это гражданской войной или войной России с Украиной?
И с теми, и с другими. В Донбассе есть регулярные части российской армии. Они используют высокотехнологичное дорогое оборудование и технику. Их привлекают к делу во время масштабных наступательных операций. Если речь не идет о серьезном наступлении, они отходят на второй план. Русские солдаты — это не те, кто будет рыть окопы или пить водку в кабине системы противовоздушной обороны стоимостью миллионы долларов. «Эй, а что это за кнопка? Давай нажмем». «Да ну ее нафиг». Нет, эти ребята определенно знают, что они делают.
Вы лично видели российских военных на востоке Украины?
Yes.
Что главное из того, что вы для себя вынесли с этой войны? Что больше всего запомнилось?
Как и на любой войне, помнишь обычно только хорошее. Я не хочу сказать, что война — хорошая штука. Война всегда поднимает в людях самые лучшие и самые худшие качества. Но чаще все-таки лучшие. Что я вынесу с этой войны? Я нашел новых друзей, встретил замечательных людей. Это главное. И к тому же я встретил здесь женщину, которая будет моей женой.
Об этом мы еще поговорим. Вы можете сравнить две войны, на которых побывали, иракскую и украинскую? Что у них общего? В чем основные различия?
Есть и общее, и различия. Последних, конечно, больше. Война в Украине больше похожа на обычную войну двух противостоящих друг другу сторон, чем война в Ираке. Вы воюете с парнями, которые одеты в военную форму. Вы можете на довольно большом расстоянии определить, кто враг, а кто нет. Ну или, по крайней мере, предположить это с изрядной долей уверенности. Здесь практически нет самодельных взрывных устройств, зато есть современные мины. Разница невелика, и то, и другое одинаково убивает людей. Но война на Украине куда больше похожа на традиционную войну, чем война в Ираке.
Многие называют ее, напротив, новым типом войны, гибридной войной.
Она гибридна в том смысле, что Россия пытается представить дело так, как будто она в этой войне не участвует, а воюют исключительно ополченцы. В том, что касается непосредственно методов ведения войны, она гораздо более конвенциональная, чем война в Ираке или Афганистане. Вон линия фронта, кто за ней, тот враг. Война на Украине похожа на некую смесь Первой мировой и Второй мировой. Вот окопы, вон жилой район, ты знаешь, где враг, а враг знает, где ты. Это очень конвенциональная война. В Ираке было совсем по-другому. Ты въезжаешь в деревню и понятия не имеешь, кто здесь кто. Какой-нибудь человек, который выглядит как обычный житель, запросто может подложить самодельную бомбу на обочину и взорвать тебя. Здесь почти все одеты в форму, пусть она зачастую разная, но на ней обязательно будут разноцветные повязки, чтобы определить, кто свой, а кто нет.
Как бы вы оценили состояние и уровень подготовки сторон в этой войне, и украинской армии, и российских военных, и так называемых ополченцев?
У меня особо не было возможности посмотреть на уровень подготовки бойцов с той стороны или пообщаться с ними. Я их, как правило, вижу только в своем оптическом прицеле. Но в целом, если говорить об ополченцах, это полный кошмар. Хотя некоторые их части подготовлены лучше других. Если мы говорим о частях российской армии, то это совсем другое дело. Они гораздо лучше натренированы, гораздо лучше экипированы и воюют гораздо лучше, чем армии ДНР и ЛНР. В какой-то степени это можно сказать и о воюющих со стороны Украины. Какие-то части лучше экипированы, какие-то хуже, в каких-то соединениях больше призывников, а в каких-то больше профессионалов на контракте. Но в общем и целом украинская сторона выглядит гораздо более профессионально, чем их оппоненты. Повторюсь, я ни с кем с той стороны не общался, и судить могу только по их действиям. Иногда сидишь, смотришь на них и думаешь, зачем вы стреляете туда? Почему не координируете действия между собой? В таком духе.
Вы больше воевали сами или тренировали других?
И то, и другое. И воевал, и учил других.
И все-таки какой момент на войне вам запомнился больше всего?
Вовсе нет. Это просто был один из самых волнительных и запомнившихся моментов. Когда ты воюешь, ты все время подвергаешь свою жизнь риску. Надо просто научиться с этим жить. Ты не думаешь каждую минуту. Сейчас прилетит мина, и я погибну. Но потом смотришь на дырку в своей форме, от не задевшего тебя осколка, и думаешь, это мог быть не такой уж и хороший день. Правда, обычно такие мысли приходят в голову только день или два спустя.
Это был тот момент, когда ты понимаешь, что находишься на волосок от смерти?
Когда мы воевали под Мариуполем, то однажды попали под очень сильный обстрел. По нашему джипу выпустили 8 или 9 мин. Слава богу, никто не погиб, но машину полностью изрешетило. У меня есть фотография. Каким-то чудом только нашего водителя ранило осколком в плечо.
Вы читали, что о вас пишут на сайтах сепаратистов, что вы нацист, что приехали исключительно из любви к убийствам и так далее?
Если бы я знал русский, то, может, и почитал бы. Но даже не знаю, где это читать, на каких сайтах. Ну, пусть пишут, что хотят. Это их право.
Ну, а теперь вернемся к вашей украинской невесте. Как вы познакомились?
В самом начале в украинском консульстве мне дали телефоны людей, которые могли бы помочь мне с контактами на Украине, в том числе и украинцев из диаспоры в США. У нас живет очень много украинцев, которые собирают деньги и отправляют их армии и добровольческим батальонам. Я пришел на одно из их собраний, и один из них сказал, «У меня есть сестра в Украине, она тебе понравится». Я сказал, «Переспать-то я могу с кем угодно, но вот пойдет ли дело дальше, не знаю». Ну, в общем, мы стали с ней потихоньку общаться онлайне. Потом я с ней познакомился лично. У нас все хорошо, и скоро мы поженимся. Когда у меня закончился контракт, она сказала, «Ну все, теперь или я, или война». Я выбрал ее.
Вы останетесь с ней на Украине или переедете в США?
Пока мы здесь, но я надеюсь, что переедем. Ее семья живет в том же городе, что и моя. Так что свадьбу точно имеет смысл играть в Штатах.
Война на Украине длится уже третий год. Когда и чем она, по вашему мнению, как человека, который в ней участвовал, может закончиться?
Об этом лучше судить людям, которые имеют к ней куда большее отношение, чем я. В принципе, у Украины есть достаточно солдат, а у этих солдат достаточно энтузиазма и храбрости, чтобы победить. Но когда дело доходит до политики, такие конфликты могут продолжаться очень долго.
Вы считаете, что американская помощь Украине на официальном уровне должна быть продолжена и расширена?
Я хочу отметить, что США и так помогают Украине и в техническом оснащении армии, и другими способами, например, направляя инструкторов для обучения бойцов. Конечно, это дело чести для США помогать Украине и продолжать это делать в той степени, в какой это возможно.
В США грядут президентские выборы. На них, по вашему мнению, есть кандидат, который, окажись он у власти 2 года назад, мог бы более тщательно отнестись к соблюдению обязательств страны в рамках Будапештского меморандума? Вы уже знаете, за кого будете голосовать?
Я даже как-то и не думал об этом, если честно. Я далек от политики. Последнее время я был больше занят тем, что я был должен хорошо делать на Украине, чем американской политикой. Вот вернусь домой и посмотрим, что там к чему. А пока у меня нет мыслей на этот счет.
С Брайаном Боинджером беседовал Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Хиллари Клинтон заявила о своей победе в борьбе за выдвижение кандидатов в президенты США от Демократической партии. За последние дни, на прошедших в разных штатах праймерис, она получила поддержку достаточного числа делегатов съезда Демократической партии, чтобы стать первой в истории женщиной, номинированной крупной партией на пост президента США. Кандидату от демократов будет противостоять сенсация нынешних выборов, известной крайне резкими и неполиткорректными высказываниями миллиардер Дональд Трамп, неожиданно для многих экспертов выигравший номинацию республиканской партии. Продолжит Евгений Аронов.
В минувшие выходные праймерис состоялись на Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Победа и там досталась Клинтон, плюс о поддержке бывшей первой леди и госсекретаря объявили 20 колебавшихся делегатов Национального съезда демократов из числа партийных руководителей. Таким образом, уже в понедельник у Клинтон суммарно оказалось ровно столько мандатов, сколько необходимо для выдвижения. 2383. Преодолен очередной рубеж в истории американской демократии. Никогда прежде женщина не была кандидатом в президенты ни от одной из двух ведущих партий. Безусловно, модному ныне популизму больше бы соответствовал сценарий, в котором Хиллари пересекла бы финишную черту не на закорках партийных деятелей, а набрав все недостающие мандаты на открытых выборах. Занавес, правда, пока не опустился. Первый акт избирательной драмы формально не отыгран до конца. Хиллари надо будет удержать в своем лагере тех делегатов номинационного съезда, которые только предварительно обещали ей свои голоса, включая тех, кто сделал это еще 10 месяцев назад, до того, как президентская гонка вообще стартовала. Берни Сандерс клянется не щадить сил, чтобы на съезде вырвать все-таки номинацию у Клинтон, переманив на свою сторону часть суперделегатов доводами о том, что именно он имеет наилучшие шансы в ноябрьском единоборстве с Дональдом Трампом. Ну а если ему этого не удастся, то настаивать во время выработки на съезде платформы Демпартии на ликвидации самого института суперделегатов как архи-недемократичного, ибо формируется он путем назначений, а не волеизъявления партийного электората. При любом раскладе социалисту из Вермонта нужна была вчера крупная убедительная победа. Разгром и впрямь получился, но только с обратным знаком. Результаты таковы. Клинтон уверенно победила в Нью-Джерси, Нью-Мексико, Южной Дакоте и Калифорнии, которая была главным призом супервторника, а в активе Сандерса – Монтана и Северная Дакота. Что дальше? Выскажется ли теперь однозначно в пользу Клинтон де-факто лидер демократов Барак Обама? На вопросы «Радио Свобода» отвечает профессор политологии Хьюстонского университета Брандон Роттингхаус.
Обама заинтересован в единении демократов уже хотя бы потому, что раскол в партийных рядах на съезде сильно подпортит его политическое наследие. Поэтому я предполагаю, что в самое ближайшее время президент попытается положить конец внутрипартийным баталиям и официально заявит о поддержке Хиллари Клинтон.
Интересно, что при этом Сандерс вовсе не обязан подчиняться президенту. Он не креатура Обамы. Не Обама выдвигал его в претенденты. И его дальнейшая политическая карьера, по-видимому, мало зависит от Обамы. В более традиционных политических системах подобное ослушание просто немыслимо. Но в Америке все именно так и обстоит, не правда ли?
Не все так просто. С одной стороны, Сандерс действительно политик независимый. Своим избранием в Сенат, например, он нисколько не обязан руководству демократической партии. С другой стороны, свои политические идеи он хочет проводить именно через Демпартию. А как ему обеспечить включение этих идей в предвыборную платформу, если он восстановит против себя могущественных деятелей партии? А это, я уверен, произойдет, если в руководстве созреет мнение, что Сандерс готов упрямо биться до последнего, даже в безнадежной ситуации, не считаясь с тем, что его амбиции раскалывают демократов и затрудняют победу Клинтон над Трампом. Идейная чистота — это, конечно, замечательно, но выборы — не абстракция, и любая политическая партия ориентирована прежде всего на победу. Если Сандерс будет и далее упорствовать в своей бескомпромиссности, то, боюсь, влиять на партию изнутри он не сможет.
Несколько слов о Клинтон. Будет ли она по-прежнему активно продвигать женский вопрос, играя на том, что ее соперник-республиканец своим поведением и высказываниями создал себе репутацию жена-ненавистника? И в более общем плане, на что сделает ставку Хиллари? На замирение с левым крылом, страстно симпатизирующим Берни Сандерсу, или на завоевание симпатий центристски настроенных избирателей, включая республиканцев, неприемлющих Трампа?
В идеале, наверное. Клинтон хотела бы продублировать электоральные успехи Обамы и выиграть за счет тех же групп населения, которые дважды приносили ему победу. Но этого может не случиться хотя бы в силу ожидаемой более низкой явки представителей обамовского электората. Поэтому Клинтон нужен резервный вариант, несколько иная коалиция, которая бы включала в частности замужних женщин с личными или семейными доходами выше средних. Этот контингент в последнее время отошел от демократов. И у Хиллари есть хороший шанс вернуть его, поскольку все опросы показывают, что рейтинг Трампа среди женщин очень низкий. Что касается генеральной линии, то мне кажется, что Клинтон сместится к центру и не будет столь же активно, как до сих пор, заискивать перед левыми. Хорошее свидетельство тому — упор на внешнюю политику в ее последних выступлениях, акцентирование умеренного и ответственного курса, которого она будет придерживаться, в отличие от якобы сумасброда и экстремиста Трампа, который, дескать, никак не подходит на роль главнокомандующего вооруженными силами. Внешняя политика и оборона — это извечный козырь республиканцев. Если ей удастся нивелировать это преимущество, то это основательно приблизит ее к победе.
Хиллари была вынуждена бороться с Сандерсом фактически до последнего дня. Трамп же остался один без соперников более месяца назад. Какую бы отметку вы ему поставили за его, так сказать, сольное выступление?
Тройку с плюсом или четверку с минусом. Трамп мало думал о содержательной стороне своей кампании, поставив во главу угла оригинальную медийную стратегию, в том числе в социальных сетях, которая принесла ему сногсшибательный успех. Второй этап драмы будет более прозаичным, и средства информации будут отныне оценивать Трампа не как шоумена и скандалиста, сколько потому, насколько успешен он будет в привлечении ресурсов крупных финансовых доноров и организации групп поддержки и агитации на местах. Работа с рядовыми избирателями — это квинтэссенция американских выборов, и личный состав таких групп, работающих на Клинтон, раза в 3-4 превосходит численность персонала Трампа в ключевых штатах. Это прямое следствие того, что Хиллари симпатизирует верхушка Демпартии, предоставившая в ее распоряжении местный партийный актив. Нежелание и неспособность Трампа замириться с республиканским истеблишментом явно тормозит запуск аналогичных механизмов, которые могли бы работать на его победу.
От беспрецедентно высокого в истории президентских единоборств антирейтинга страдает не только Дональд Трамп, но и Хиллари Клинтон, отмечает наш собеседник. Высокий антирейтинг Трампа – это результат его сознательного, хотя и крайне рискованного выбора. Антирейтинг Хиллари отражает ее долгую околополитическую и политическую карьеру от жены губернатора и первой леди до сенатора и госсекретаря, да и довольно-таки свирепого противника Обамы на выборах 2008 года, что обернулось устойчивой к ней антипатией со стороны многих обамовских адептов. Негатив – штука кумулятивная и труднопреодолимая. Вряд ли Дональд и Хиллари попытаются понизить свой антирейтинг. Более вероятный сценарий будет состоять в стремлении повысить антирейтинг оппонента.
Трампу в ходе праймерис противостоял длинный список оппонентов. Многие из них не испытывали никаких трудностей с финансированием и были хорошо знакомы рядовому избирателю. То, что Трамп их одолел, доказывает наличие у этого непрофессионального политика недюжинного политического дарования.
У Клинтон соперников было куда меньше, но один из них оказался поистине одержимым. У Трампа таких фанатичных оппонентов не было. Но одной просто одержимости Сандерса не хватило бы на то, чтобы столь долго сопротивляться Клинтон. Сделать это он мог ввиду глубокого идеологического раскола в лагере демократов. Республиканцы тоже расколоты, но кто скажет, каким бы был исход их праймерис, если бы Трамп с самого начала вынужден бороться с единственным соперником. Говоря о демократах, 22-25% сторонников Сандерса заявляют, что не будут голосовать за Клинтон. Интересно, так ли это? Ситуация с Трампом где-то еще более драматичная, поскольку целый ряд видных деятелей партии не желают с ним солидаризироваться. Без их поддержки ему будет очень трудно активизировать партийную агитацию и сплотить республиканцев на выборах.
С профессором Хьюстонского университета Брэндоном Роттингхаусом беседовал Евгений Аронов. На этом завершим обсуждение событий 8 июня 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.